Вот. Вот сегодня очень интересная тема. Она, с одной стороны, связана с недельной главой, но я взяла недельную главу Ваикра, потому что мы ее еще не разбирали. А с другой стороны, она непосредственно связана с Песахом. Вот так интересно получается. Значит, эту идею я когда-то услышала у Рава Акермана. Вот. Есть, ну, вы знаете, Рава Акермана, так он, я с ним впервые вообще, так сказать, познакомилась заочно, увидела его и услышала на сайте Еврейко, и он там делает огромную работу, отвечает на письма читателей, на письма, ну, слушателей, причем у него каждый ответ, это просто, знаете, как отдельная лекция, но это он пишет. А кроме того, он, или в первую очередь, он проводит, разбирает недельные главы Торы, причем у них там сделано так по дням. Ну, это так часто делается по дням. И там есть еще раввины, которые разбирают недельные главы, но я слушала только Рава Акермана всегда, потому что это было действительно что-то, всегда это было какое-то открытие. Так вот, на меня очень большое впечатление произвел этот урок. Ирочка присоединилась, да, привет. Для меня это было всегда открытие большое, и вот я хочу с вами поделиться комментарием, который он давал на главу Ваикра. Ну, во-первых, вы знаете, что Ваикра — это третья книга Торы, и я когда-то вам говорила, что... у нас две Иры. Вот я вижу, что Ирина — это другой, не Ира Головецкий. Привет, Ирочка. А Ирина, это, да, я знаю, кто, очень приятно. Значит, я говорила когда-то, что книга Шмот, она как будто так условно состоит из трех частей. Там три темы большие. И они начинают разрабатываться. Леночка, привет. Они начинают...
Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Ирочка. Приятно всех видеть. Они начинают разрабатываться, как бы заклад... Что, Ира? Ты что-то сказала, я не услышала.
Я взаимно очень приятно вас видеть.
Да, я не дома, у дочки. Эти тут другой пейзаж. Значит, в книге Шмот заложены три темы. Первая тема — это создание еврейского народа. То есть это начало книги Шмот, когда там сначала рассказывается немного в периоде рабства. Но главное — это выход из рабства, то есть вот только-только рождается народ. Вторая тема — это она начинается, когда приходят к горе Синай, и Всевышний заключает союз с еврейским народом. То есть это союз Всевышнего с еврейским народом. Там всего фактически две главы, наверное. Это и Трое, и Мишпатим. И третья тема связана с храмом. То есть, начиная с главы Трума и до конца, это все посвящено повелению Всевышнего о строительстве храма. И потом я вам рассказывала, что следующие три книги, каждая из них, она разрабатывает уже детально вот эту вот одну из этих трех тем. То есть «Создание еврейского народа» — это книга Бамидбар. То есть там рассказывается о том, какие кризисы проходит народ и даже на индивидуальном уровне человек на пути, так сказать, к тому, чтобы стать народом, чтобы стать человеком. Союз со Всевышним, он подробно осматривается в книге «Дворим», то есть там, ну, как будто бы она на русском языке называется «Второзаконие». То есть это как будто бы, ну, я так говорю именно специально, как будто бы второй раз повторяются законы Всевышнего, то есть законы это, которые входят в условия этого союза. Но на самом деле они не просто повторяются, конечно, а они иначе рассказываются, то есть немножко те, которые уже были, они рассказываются там, в другом аспекте, который более релевантный уже для соблюдения в Эрец Исраиль. А вообще дается много законов, которые можно соблюдать только в Эрец Исраиль, и поэтому раньше их бессмысленно было давать. А вот тема храма – это, естественно, книга Ваикра. То есть вся книга Ваикра, практически вся, там, ну, за очень маленьким исключением, она посвящена храму. И она посвящена работе левитов и коэнов в храме. И в частности, и подготовки коэнов и левитов, и в частности, значит, что-то самая такая главная работа – это жертвоприношение, карбонот. Жертвоприношение, как мы знаем, мог делать только коэн, поэтому коэнов Всевышний рассказал, как специально нужно подготовить. То есть эта подготовка фактически включала их изменения какие-то, которые в них, то есть произвести в них какие-то изменения. Для этого были выбраны из левитов были выбраны Аарон и четыре его сына. И дальше это коинство передавалось по мужской линии, и никаким иным способом его получить нельзя было. То есть это очевидно, что какие-то изменения произошли на генетическом уровне. Но сейчас как бы мы не об этом говорим. Мы говорим о самих жертвоприношениях и даже не обо всех жертвоприношениях, а только об одном виде, об одном типе. Ну, я думаю, что вы хорошо помните, что здесь это важно сказать. Что-то, как на иврите будет жертвоприношение. Ну, я это уже сказала. Значит, от какого глагола происходит это карбан? От какого глагола? Как глагол приносить жертву? Скажите вы мне. Я хочу просто убедиться, что надо ли это немножечко, ну, повторить быстро.
Надо, надо, конечно, надо.
Ну вот, значит, это слово, которое мы очень хорошо знаем, коров. Коров – это близкий, и коров-мешпаха – это родственник, а во множественном числе кровим – это родственники. Это у вас будет там все в презентации. Бокоров – это скоро, в ближайшее время, это к времени относится. И теперь есть глаголы. Глагол в пиеле, пале, нет глагола. В пиеле – это лекарев. Лекарев – это, очевидно, приближать. О, Ирочка, Эстер появилась. Это приближать. Поэтому есть существительное керув. Керув – это сближение, приближение, И есть вот общины, вот в частности община Рава Даниэля и Рава Тальберга, это община керувны. Есть керувные проекты. Вот у нас в Талдот недавно начался керувный проект. Это что значит? Это значит, когда людей, и евреев, и неевреев, евреев, так сказать, приближают к Торе, не неевреев приближают к тому, что такое вообще быть евреем. Ну, то есть эта община не закрытая как бы для только соблюдающих, понимаете? А это именно вот открытая община, где есть и не соблюдающих, и не соблюдающие евреи, и не евреи, которые хотят узнать хотя бы иудаизме. Вот это, мне кажется, я очень, так сказать, приветствую всегда такие общины и такие проекты. Вот у нас в Талдоте, на Трумпельдоре, у нас сейчас такой проект, где раз в неделю приходит лектор, и он рассказывает, ну, что-то и рассказывает, и бывают такие как бы практические там интересные занятия, что-то вот из еврейской жизни, связанное с еврейской жизнью. Так вот, кируф – это как от глагольное существительное, от пиэля. Должно быть кируф, но рейш, она как такая полугортанная, поэтому перед ней обычно гласовка и меняется на э. То есть не кируф, а керу. Вот. Теперь в Итпаэле, естественно, это то, что в русском языке заканчивается на «ся». Это возвратный глагол. «Приближаться». «Легит карев». «Легит карев». «Легит карвут» – это сближение, приближение. Теперь есть вот в Сидуре, часто у нас там повторяется «бекирби». Это когда мы читаем, например, Берката Нешама, там говорится «Ваата», «Ата Ецерта», «Ата Непахта», «Ты ее создал», «Ты ее вдохнул в меня», «Ваата Мешамра Бекирби», «И ты ее хранишь во мне». Бекирби – это как, это так это переводится такое выражение, слово такое. Бекерби – это внутри меня. Ну, то есть максимально близко ко мне, как бы, в моих внутренностях, то есть внутри, близко. И вот, наконец, мы приходим к глаголу в эфире. Ле-га-крив. Так вот, ле-га-крив – это означает именно делать жертвоприношение, приносить жертву. Почему? Потому что когда человек приносит жертву, то он это делает из желания максимально приблизиться ко Всевышнему. Это вот, ну, как идея, собственно, это жертвоприношение. Например, если человек совершил какой-то грех, то он в нем раскаивается, и он, ну, нужно обязательно чуву сделать. Без чувы просто принести жертву – это бесполезно. То есть это должна быть чува, вот как Рамбам нам прописал, там на всех уровнях. И в частности, вот на материальном уровне, вот он делает это жертвоприношение, а грех каждый, он как бы отдаляет человека от Всевышнего. А, соответственно, когда человек хочет вернуться назад, приблизиться, вот приносит эту жертву, то он, и он исправляет свой грех, и он, значит, он приближается ко Всевышнему. Но что такое приближение? Значит, в духовном мире нет же близости такой геометрической. Мы уже говорили, что в духовном мире близость – это подобие свойств. То есть если человек делает грех, что это значит? Это значит, что он поступает не по тем законам, которые прописал для нас Всевышний. И как мы, так сказать, верим, что ну, Всевышний ну, как будто бы сам соблюдает эти законы, в том смысле, что ну, если нужно быть добрым, то мы знаем, что там Всевышний добрый. Если нужно быть милосердным, так он милосердный. Ну и так далее. И значит, если мы поступили противоположно, значит, мы стали менее подобны ему, и значит, мы отдалились от него. То есть в духовном стать меньше подобным – это отдалиться. А соответственно, если мы исправляем этот грех, то есть мы становимся более милосердными, более добрыми, более менее там, меньше гнев выражаем и так далее, то это значит, что мы становимся более подобными Всевышнему и больше приближаемся к Нему. Вот, вот, это, вот поэтому жертвоприношение – это процесс, это глагол, это «лега крив», а сама жертва называется «корбан». Сейчас я посмотрю. Леокрив, макрив, это как спрягается, это он жертвует. Жертва курбан. Ну, собственно, все, что я отсюда хотела сказать. Значит, вот это вот нужно, так сказать, хорошо иметь в виду. Теперь мы сейчас... да, то есть еще раз я повторю, как резюме, что жертвоприношение – это выражение нашего стремления к близости к Всевышнему. Выражение нашего стремления быть человеком максимально похожим, как будто, ну, естественно, это в кавычках, на Всевышнего. Теперь вот интересно заметить, это, так сказать, не тема, но это очень важно заметить, что сейчас, когда нет храма, нет жертвоприношений, то что у нас есть? У нас есть заповеди. То есть еврейская жизнь так устроена, что она вся состоит из выполнения заповедей. То есть мы свои живя, мы как бы выполняем заповеди. Так вот, когда мы правильно ведем себя, то есть ведем себя в соответствии с Торой, то мы, значит, постоянно как будто бы приближаемся ко Всевышнему, да, по своим свойствам. И вообще это, собственно, цель, смысл жизни человека – исправлять свои качества, приближаясь ко Всевышнему. То есть мы как будто бы все время мы делаем вот эти вот жертвоприношения. То есть интересно, что вот выполняя заповеди, что мы как будто делаем жертвоприношение. С этой точки зрения это вот очень интересно, что раньше мы говорили всегда, что вместо жертв это молитва у нас. А вот сейчас я поняла и так обдумала это, что действительно, делая так, как нам сказал Всевышний, мы этим выражаем свое стремление быть к нему как можно ближе, то есть быть, но соответствовать его качеству или тем качествам, которые он хочет в нас видеть. И значит, мы к нему приближаемся, и значит, мы постоянно совершаем вот это жертвоприношение. Очень интересно. Это придает такой смысл еще дополнительной заповеди. Теперь я вам хочу показать текст из второй главы, из недельной главы Ваикра. Это вторая глава. Значит, здесь говорится об одном виде жертвоприношения. Сейчас сделаем разделение экранов. То сейчас я буду рассказывать про... То, что тут написано, вы не будете этого видеть. Вот, видно, да? Сейчас прочитаем по-русски, чтобы было уже понятно, а потом на иврите. Значит, в главе Ваекра, где там сходу прямо она начинает рассказывать о жертвоприношении. И вот один из, кроме жертв животных, есть, как мы знаем, жертвы неживотного происхождения, они называются минха. Кстати, наша молитва минха, ну, поскольку я сказала, что молитва – это вместо жертвоприношения, так вот молитва минха, она названа в честь этой жертвы, которая мучная. Значит, и написано, если же ты приносишь в жертву хлебное подношение из выпекаемого в печи, то, ну, там вот то, что в скобках и курсивом, это значит, что этих слов нету, но мы для связности их добавляем, то это должны быть пресные хлебы из муки, смешанной с оливковым маслом, и пресные лепешки, смазанные оливковым маслом из тонкой муки. Вот. Значит, теперь прочитаем на иврите. Веки такрев корбан минха. Ну, ки – это, я всегда говорю, что это только в нашем языке современном. Ки означает «потому что». В Торе ки никогда не означает «потому что». Оно означает все, что угодно, но только не «потому что». Так вот, в данном случае оно означает, ну, типа, когда. Не то, что если, а вот именно когда. Чаще это смысл «когда». Ну, или можно перевести «если». Значит, а когда ты будешь приносить? Вот видите, «такрев» – это будущее время. Когда ты будешь приносить жертву, «минха», «мафе» – «танур». То есть «мафе» мы знаем, «лефот» – это печь, а «мафе» – это выпечка. То есть это значит, эта жертва, она является выпечкой в тануре, в печке. «Солет», «халот», «мацот». Вот это вот все вместе идет. «Солет», «халот», «мацот». Ну, «халот» – это понятно, это как «хала». Хала – это скорее как хлеб, но хала, она же такая, знаете, все-таки какую-то толщину имеет. Это хала, которая является мацой. Маца – это значит, что требования к выпечке такие же, как к маце. Сейчас это будет важно. Белулот – башемен. Но когда говорится «шемен», то вот поэтому оливковое в скобках взято, что «шемен» – это «шемен зайт» было. Это оливковое масло. Ну, и имеется в виду, что это само собой разумеется. Слово «белулот» – да, во-первых, «солет» – что такое? Здесь вообще такие слова, знаете, книгу Ваикра вообще очень трудно читать. Я сейчас вот у дочки, у Анечки, у нее иврит – это родной язык. Так я ее спросила, знает ли она, что такое солид, что такое, ну вот сейчас я, что такое рыкик тут будет, и еще всякие. Она говорит, таких слов нету, что ты меня спрашиваешь. То есть они практически в современном языке не употребляются, но здесь нам важно понять, что это такое. Значит, солет – это в современном языке это манная крупа, но тогда это означало, что это такая тонкая мука. Но почему? Потому что манка – это самая, наверное, мелкая крупа, которая есть, правда? Я думаю, что это самое мелкое из того, что есть. даром этим детей кормят. А поэтому соль это вот тонкая мука, мелкого помола мука. Ну, холод, понятно, мацот. Белулот. Белулот это происходит от глагола леволель. Леволель, это вы слышите, здесь два ламы. Это случай, когда в биньяне пиэль удваивается одна из букв корня. Леволель. То есть в этом случае получается нехарактерный вид для биньяна пиэль в инфинитиве. Здесь вав присутствует. Должно было бы быть леволель. А получается леволель. Ну, неважно. Это означает смешивать. И означает также, вот когда народы смешиваются, ассимилировать. И в Итпаэле легит болель это прямо уже одно значение ассимилироваться. Поэтому итболелут это вот такое очень тяжелое сейчас явление. Я всегда очень переживаю из-за этого. Это ассимиляция, что сейчас называется духовным холокостом. То, что происходит в Европе и в Америке с евреями. Значит, но здесь ничего плохого. Это вот эта вот, значит, лепешка, она белулот. Эти лепешки, халот, то есть халы, они белулот, они смешаны с маслом. То есть это способ выпекания, когда они выпекаются прямо погруженные в масло. У рекикей мацот. Значит, вот это вот это слово, которое Анька сказала, не существует. Оно звучит рекик. Рекик – это лепешка. Это более тонкая. Вот такие тоже. Это как маца в том смысле, что она пресная. А свойствами мацы обладает. Но она уже это не хала, а это как лепешка. А это смехут. Было рэкикима во множественном числе, а стало рэкикей в смехуте. Рэкикей мацот. То есть это вот эти вот лепешки. Но они уже выпекаются не полностью погруженные в масло, а их только мажут. Мэшухима. Башены, башамен. Ну, это глагол знаменитый лимшоах. Лимшоах – это мазать. Отсюда мешха, например, это мазь или паста. А машиах – это помазанник, то есть это машиах. Значит, теперь пассивное вот прилагательное «какой помазанный» – это по законам Беньяна Пааль, это структура «пауль» должно быть, «ау», то есть «машуах», «машуах», «машуха», «машухим», то есть «помазанные маслом». Ну вот теперь, значит, уже все понятно. То есть, значит, когда ты приносишь эту жертву минха, то есть жертву не животную, а хлебную, которая является выпечкой в печи. Она из муки, из тонкой муки, в виде пресных хал, смешанных с маслом. То есть она выпекается, погруженная в масле. И лепешек, тоже пресных мацот, которые мажутся маслом. Вот два таких вида хлебного, так сказать, хлебных жертвоприношений. Теперь здесь интересно, что мука с маслом – это маца. Значит, то, что здесь два варианта приводятся, на это не обращайте внимания, здесь не в этом смысл. Значит, обратите внимание на две вещи, что, во-первых, здесь все время два раза употребляется вот это понятие маца. С другой стороны, мы эту главу читаем, это вот сейчас у нас Шана Маоберет, когда два Адара, а когда и то, это получается, что мы главу Ваикра, но, в общем-то, мы читали достаточно близко к Песаху, но еще не очень близко. А когда это обычный год, не високосный, то это читается очень близко к Песаху. И здесь явно мы видим связь с Песахом, потому что маца и маца. Значит, вот наша задача понять, при чем здесь вообще маца. Теперь что такое маца? Повторим коротко, это мы помним, что об этом на каждый Песах говорят, что это мука и вода. И надо, чтобы прошло не больше 18 минут. И за эти 18 минут надо, чтобы уже оно выпеклось. То есть вот этот весь процесс от добавления воды до вынимания там из печки, он должен занимать не больше 18 минут, потому что иначе считается, что уже это тесто, это мука, может забродить, и тогда никакой, значит, мацы не получится, а получится хамец, который категорически запрещен в Песах. И вот почему-то здесь говорится, что тоже не должен быть хамец. Значит, чем отличается маца и хамец? Вот вы помните, как объясняют, ну, это часто объясняют, когда вот тему Песаха рассказывают, то объясняют, почему, чем отличаются вообще маца и хамец, в чем самое главное, в чем идея, в чем отличие. Кто помнит? На самом деле ингредиенты все одинаковые, то есть такие существенные как бы ингредиенты одинаковые. И даже если дать тесту там, не добавлять ничего специального, а просто дать постоять там больше 18 минут, то уже есть шанс, что это тесто, то, что называется, забродит, и получится, ну, оно как бы раздувается. То есть получаются пузырьки воздуха. То есть ничего питательного, никаких ни витаминов, ни полезных веществ, вообще никаких питательных веществ не добавляется. То есть хамец и маца отличаются только вот этим вот воздухом, который вообще ничего не дает. А что он дает? Он дает необоснованное раздувание. То есть что значит необоснованное? Для питательной ценности хлеба, ну, вот этого мучного изделия, вот это вот раздувание, оно не нужно, ничего не дает, поэтому мы его называем необоснованным. И значит, вот в этом разница, и вот это, вот эти пузырьки, это раздувание, оно является символом гаава, такого качества, которое называется гаава. Гаава – это гордыня. Вообще гаава – это может быть и гордость, это может быть хорошее качество, но в данном случае это гаава – гордыня, то есть как плохое. И это считается основой, вообще басисом всех наших отрицательных качеств. То есть поэтому, значит, его не должно быть. С другой стороны, почему-то, то есть вот на Песах, значит, почему-то не должно быть это. А потом, когда Песах заканчивается 7 дней Песаха, Коля Моэт, и седьмой день, это тоже Йом-Тов. И что? И мы возвращаемся к тому, чтобы есть хлеб. Так если это так плохо, так тогда Всевышний нам вообще должен был бы вообще запретить хлеб с этим, ну, с хамецом, хамец запретить. И давайте целый год кушать мацу, потому что это же там сплошная гава, зачем мы ее едим. Но почему-то хлебу уделяется вообще очень большое значение. Мы в шаббат должны сделать три трапезы с хлебом, и там специальный брахот и так далее. В общем, это выглядит как противоречие, как соответствие. Непонятно, почему. Значит, но мы сейчас вот сначала, прежде чем на все это отвечать, мы, значит, сделаем вывод. То есть мы поняли, что жертвоприношение, так о нем рассказывается, что оно должно быть, не обладать качеством хамеца, то есть оно должно быть как маца. Но есть в 11 стихе просто специальное такое пояснение, какое, чего не должно быть в Минхе. Значит, по-русски это звучит так. Никакое хлебное подношение, которое вы приносите Господу, не должно быть сделано из квасного. Ничто, значит, не делается из закваски, и никакой, ничто из закваски, и никакой мед вы не должны воскурять в огнепалимую жертву Господа. Но огнепалимая жертва – это то, что называется ола. Ола – это… Нет, это всесожжение. Огнепалимое – это все, это любое жертвоприношение, которое сжигается. Значит, теперь как… То есть, видите, здесь уже есть какие-то детали. То есть тут вот это вот понятие, что это должна быть маца, оно разделяется на три запрета. Значит, первый запрет – это, смотрите, коля минха, значит, любая минха, вот это вот хлебное жертвоприношение, ашер такриву, которое вы приносите, или акрив, которое вы, ну, приносите в жертву, ладанай, ло таасе, не делай его, хамец. Теперь, значит, оно не должно быть хамецом. То есть это значит, что в нем не должен происходить вот этот вот процесс брожения, должен начаться. Дальше. Киколь сеор веколь дваш лё тактиру ми мимену ише ла данай. Значит, здесь, ну, вот это ки, это такое впечатление, что это как бы это как также это добавление. Значит, не должно быть хамецом. И дальше коль сеоль, сеор. Что такое сеор? Мы знаем слово сеора. Сеора – это хитава сеора, сеора – это ячмень. Но сеор – это… Сейчас скажу вам, что такое сеор. Это тоже интересно, что это… Сейчас, одну минуточку. Сеор – это как закваска. То есть это, ну, можно… Это что-то, вот, что ускоряет брожение. То есть это дрожжи могут быть, например. Значит, сеор… И никакого ни сыора, ни почему-то вдруг тут появляется мед, меда нельзя, ни тактиру, леактир – это воскурять. Вы знаете это слово? Ну, мы до сих пор пользовались леакрив, так это приносить жертвоприношение. А леактир – это воскурять. Есть глагол лекатер – это вообще в современном языке леактира даже не употребляется. А в современном употребляется лекатер – это дымить. А когда я Анечку спросила, то она сказала, что лекатер – это ныть, жаловаться. Так вот, в разговоре это действительно как ныть и жаловаться. А в значении дымить она даже не знала этого слова. Но вы его знаете, потому что катар – это паровоз, но мы вообще это больше знаем из кторет. Кторет – это же воскурение, правда? Питум кторет – это то, что все с ума сходили и читали, когда была корона. Так все читали питум кторет в надежде остановить корону. Потому что вот это вот воскурение на золотом жертвеннике, который стоял внутри там кодыш, не снаружи, так оно использовалось Аароном, если вы помните, для того, чтобы останавливать мор. Вот когда, например, после Золотого Тельца мор начался, то Моше сказал Аарону: беги скорее с этим воскурением, потому что начался мор. И он побежал и остановил его таким образом. И еще там пару раз это употребляется. Вот. То есть нельзя воскурять от вас. Теперь вот это вот слово «ише». «Ише» – это просто ужас. Его даже нету вообще ни в каких словарях. И это означает «жертв». И вы его знаете тоже из «сидура», потому что там в Амиде говорится «Ваише Исраэль». Утфилатам вы агаваты кабель барацон. И жертвы Израиля, и их молитвы ты с любовью и как бы с желанием прими. Вот. Так вот, Ише, это мужской род, кстати. Поэтому Ишима, а Ишея, Исраэль, это в смехуте. Так вот, от вас эти жертвы Всевышнему. Значит, теперь все вместе. Значит, коль а минха, ашер такриву ла аданай. Значит, каждое хлебное приношение, которое вы будете производить Всевышнему. Ле таасе хамец. То есть вы не должны его сделать хамецом. Киколь сеор, веколь дваш, и также всякий, то есть сеор, вот это вещество, которое стимулирует брожение, типа дрожжей, и мед, то есть никакого ни сеора, ни меда, ле тактиру, не воскуряйте от вас в жертву Господу. Вот. Значит, вот это вот такое повеление, которое, ну, нам фактически показывает теперь, ну, более как бы подробно, более строго показывает, что действительно не должно быть, что на этом фиксируется внимание, что не просто так тут вот в первой цитате появились мацоты, что действительно не должно быть никакого хамеца, и не должно быть еще каких-то двух компонентов, которые вообще непонятно, так сказать, что такое и почему их не должно быть. Теперь, значит, для того, чтобы это понять, мы должны понять, что такое вообще в духовном хамец. Ну вот то, что я сказала, что это гордыня, в данном случае, сейчас мы это, ну, мы это подробнее рассмотрим. Это не гордыня, это, ну, такое понятие, скорее, знаете, как эмоциональное, то есть когда мы рассматриваем человека с эмоциональной точки зрения. А вот эти вот его качества, там, медот. А сейчас мы рассмотрим вот более глубоко, но с такой, как бы, ну не то что с каббалистической, но с более внутренней точки зрения. Я сейчас это оставлю, чтобы еще вот вы могли видеть эти компоненты. Значит, вот когда... Ну, сначала я такое общее понятие скажу, что когда, что мы вообще живем и существуем за счет света, который приходит как бы от Всевышнего, да? У каждого света, который приходит, у него есть своя задача. То есть, ну, света, они как бы разные. То есть, я специально говорю свет, потому что свет это непонятно что. А я не говорю энергия, не говорю никакие другие там слова. А вот свет, вот что-то к нам приходит от Всевышнего, причем оно неоднородно. И вот у каждого света есть своя задача. То есть задача, чтобы помочь нам вот в чем-то конкретном. И есть такой свет, у которого функция его, ну, знаете, нам как бы открыть нам понимание, вот открыть нам голову, ну, я бы сказала, что именно вот открыть нам понимание, чтобы мы поняли, зачем мы вообще находимся в этом мире, зачем мы живем, какая, есть ли у нас какая-то задача, есть ли какая-то цель, какая-то, какой-то путь жизненный. Знаете, многие люди вообще об этом не задумываются, и значит, это означает, что они как бы вот этим светом они не пользуются. Почему-то они не воспринимают этот свет. Когда евреи жили в Египте, то они не просто не понимали вообще, у них не было представления о цели жизни и о задаче. Вот Раф Тальберг интересно очень говорил, когда расшифровывал там глаголы, ну, в честь которых четыре бокала, там «я вас освобожу», «выведу», помните, «приведу» и так далее. Так, самый первый глагол, он говорил, что это еще там, в Египте, еще задолго до выхода из Египта, вот только когда пришел Моше, когда он им возвестил, что его Всевышний прислал, чтобы их освободить, то у них вот в этом вот бесконечном вращении по кругу, в этой зацикленной бег в колесе, в этой тяжелой жизни вот беспросветной, то есть там никакого не было, знаете, света в конце туннеля. Так вот, у них появился свет в конце туннеля. Что это значит? Это значит, что у них появилась какая-то, ну, какая-то надежда, то есть какая-то еще не цель, но какой-то, так сказать, им путь вроде осветился. То есть они вышли из вот этого вот бесконечного, бессмысленного существования. Фараон, кстати, делал все, фараон это не просто так, это мудрый правитель на самом деле. И он очень мудро поступал, он делал все, чтобы у них не возникло вот этого вот понимания какого-то, что у жизни есть, ну или хотя бы не то, что понимание, а вообще мысли о том, что у жизни есть цель и смысл. Он их нагружал, вот как в комментариях вы, наверное, помните, бессмысленной работой. То есть Там даже в каком-то комментарии рассказывается, что там женщинам давалась мужская работа, мужчинам женская. Там они могли строить и разрушать. Или там, я помню, знаете, я на всю жизнь запомнила. Давайте я все-таки это пока уберу. Я на всю жизнь запомнила, как у нас были уроки труда, и мы на этих уроках мы носили такие вот тяжеленные, сами по себе это были очень тяжелые носилки, носилки деревянные, они даже без груза были ужасно тяжелые. Их нужно было нагрузить землей и носить из одного конца двора в другой. А потом в следующий раз мы приходили, и почему-то надо было, значит, их переносить из этого опять назад. И вот эта вот бессмысленная работа, знаете, она мне привела на всю жизнь отвращение к стройкам, когда нас посылали уже, когда уже я была доктором наук, так меня тоже посылали на стройку. Я готова была в любой колхоз поехать, но только не на стройку, понимаете? И вот ко всякому ремонту, ко всякой стройке мне привили вот это вот ненависть и отвращение вот именно этой бессмысленной работой. Так вот, эта бессмысленная работа, она полностью человека, так сказать, она не дает ему возможность как-то мыслить перспективно. И фараон это очень следил за этим. Но Всевышний тоже следил. То есть, если он собирался вывести евреев из Египта, то выводить просто так, ну, были они тут в рабстве, потом их вывели на простор пустыню. Ну что? То есть, если человек просидел там десятки лет в тюрьме, а потом он выходит, и он не знает, для чего, что он будет делать, что будет ли у него какая-то цель, задача. Это абсолютно бессмысленно. Какая разница уже где находиться? И какой-то фильм я смотрела, там говорилось, что вот нам, ну, кто-то из заключенных, который вот так вышел, он говорил, что нам говорили, что мы должны иметь обязательно какую-то задачу, какую-то цель, что это самое важное. Вот действительно, то есть вывести на свободу, это просто так, не дав цели, не дав смысла, это все равно, это невозможно. Значит, Всевышний должен был дать какой-то свет, который бы раскрыл людям вот смысл и их цель. Но мы знаем, что потом там на горе Синай уже при заключении союза это было сделано. Но вот эта подготовка, вот это период Песах. Значит, вот он должен был дать такой свет, чтобы негатив превратился в позитив, чтобы вот эти сплошные, так сказать, негативные влияние рабства, они превратились во что-то, так сказать, позитивное. Значит, но когда приходит свет, то он же проходит через там многие, как вы слышали, наверное, фильтры, через миры, когда он попадает в наш мир, то он уже во многом загрязнен. Он остается тем же самым светом. Но на него налипает грязь. Вот эта вот грязь, она называется, сейчас вы удивитесь, она называется Ецарара. То есть что такое Ецарара? Ецарара это на самом деле, вот на таком духовном, в понятиях внутренней Торы, это такие вот как пиявки, которые цепляются к каждому позитивному, к чему-то чистому виду света и его высасывают. Значит, и вот свет которые приходят для того, чтобы дать понимание, дать силы. Эти пиявки, они борются с ним, они наоборот, они хотят сделать так, чтобы его было поменьше, и у человека осталась путаница в голове, чтобы он не видел цели и так далее. Для чего это нужно? То есть для чего нужны эти пиявки? Ведь Всевышний ничего не делает просто так. Они нужны, чтобы не все было, вот если бы пришел просто вот чистый свет, он все озарил, все стало сразу понятно, и где тогда у человека свобода выбора? У него нету свободы выбора. А вот когда эти пиявки, они делают такое затуманивание, понимаете, то есть этот свет, он не такой уже все освещающий, а он такой, не, там большая доля тумана уже получается подмешана, то у человека появляется возможность выбираться. Значит, это нам, так сказать, необходимо. И вот у каждого света есть свой тип этих пиявок, есть свой тип ецерара. Значит, вот тот свет, который приходит, чтобы дать нам понимание смысла жизни, нашей цели, предназначения, его ецерара называется хамец. То есть хамец, знаете, это не название хлеба, у которого, который заквасился. Это на самом деле название вот того ецерара, которое препятствует, борется с этим светом. Ну вот, например, как это перевести в человеческий язык? Если, скажем, человек вот послушал там лекцию по иудаизму, такую вот, что его она прямо окрылила, он понял, что в жизни есть смысл, и что как там, какой это может быть смысл, вот как это все, так сказать, возвышенно. А потом он вышел и столкнулся с тем, что вот можно пойти там, не знаю, на дискотеку, накуриться, выпить и потанцевать, и вообще получить большое удовольствие, и зачем вообще ему этот смысл весь, понимаете, зачем ему париться. Ну вот такого типа. То есть у него будет свобода выбора между тем, чтобы пойти сидеть там, если это мальчик, в ешиве учиться, это трудно, это сидеть нужно, это нужно много думать, и пойти гулять с девочками и еще всякие удовольствия. Вот. Так вот это вот называется хамец. Теперь, если есть. Да, но вот в этой презентации, значит, вы видели, что есть три компонента. Есть компонент хамец, есть компонент сеор, нельзя какой-то вносить, и нельзя вносить дваш. То есть это значит, что есть еще, по-видимому, какие-то света, которые, у которых есть свои эти ецерара, свои пиявки, которые их оттягивают. И вот они называются сеор и дваш. Значит, вот давайте посмотрим, что это может быть. Значит, если человек знает задачу, если он знает цель, то он как будто бы видит точку впереди. И, может быть, даже очень далеко. И это может быть в каком-то смысле даже. Я два раза одно и то же повторю. Это может быть, ну, бессмысленно. То есть это не так конструктивно, потому что он не знает, как туда добраться, это точка. А вот есть свет, который превращает это в картину такой объем, дает объем, дает пространство, то есть это свет, который показывает, как можно вообще, какой путь к этой цели. Конечно, это ни в коем случае нельзя понимать, что он показывает, что какие шаги вот буквально нужно совершить. Вот какие шаги совершать, это выбор человека. А это такое, ну, как бы глобальный путь. Вот, например, пойти в ешиву, скажем, или пойти просто учиться, не поехать путешествовать на годы вокруг света или там на велосипедах ездить, знаете, есть такая манера вокруг света, а пойти, скажем, учиться. Ну, вот что-то такое. То есть это путь достижения вот этой точки. То есть это из точки в пространстве, это превращается в такое объемное пространство с глубиной и с понятием пути. Так вот этот вот самый сеор, это он мешает видеть вот эту вот картину пути. Он мешает видеть, как пройти к цели. То есть мешает выбрать путь, мешает пойти по нему. Знаете, вот это вот то, что делает сеор. А сеор в нашем контексте там, это я сказала, что это дрожжи, это то, что ускоряет действие вот, брожения. То есть это значит, что оно еще больше препятствует, не просто оно препятствует пониманию цели, а оно еще и путает человека на пути к этой цели. Знаете, то есть это вот такое еще ухудшает, усложняет его жизнь. Вот. Теперь, что же такое дваш? Дваш – это, вот коротко я могу сказать, что вы, может быть, тоже помните, когда я вам рассказывала про Седер Песах, то самое первое, что мы делаем, мы макаем яблоко в мед и при этом говорим, значит, «Шеела но шана товау метука». И переводится это как, чтобы Бог нам дал год хороший и сладкий. Но на самом деле это совершенно не тот смысл, который там на самом деле заложен. А заложен там смысл такой, что шана – это имеется в виду от шинуим, шинуим изменений. Вообще год сам, шана, это имеется в виду, что это еще один цикл изменений. То есть цель человека – это производить в себе изменения, ну и, соответственно, в окружающем мире положительные изменения на пути, так сказать, приближаясь ко Всевышнему. Делать изменения очень трудно. То есть весь процесс этих изменений – это, как правило, так сказать, горький процесс, тяжелый процесс. Так вот, мы просим, чтобы вот эти изменения, шана, шинуим, чтобы они нам были, есть такое тоже, это каббалистическое понятие, хотя оно спускается к нам в значении очень хорошем. Моток. Что такое моток? Сладкий. А есть глагол легамтик. Легамтик – это значит сделать сладким, то есть подсластить. То есть мы просим Всевышнего, чтобы вот этот вот тяжелый, горький такой труд, который нам придется производить, и обстоятельства будут такие, что они нас будут вынуждать производить этот труд. Чтобы нам это подсластили немножко, то есть сделали немножко более легким. Так вот, если добавить этого дваши, почему дваш говорится? Мало ли что можно добавить, чтобы, так сказать, облегчить. Так вот, дваш, он не просто сладкий, а он сладкий приторно. То есть, значит, вот есть вещи тяжелые, духовные. Ну, например, там строгость, строгие суды. И мы хотим, чтобы и вообще Всевышний так делает, что он нам их как бы подслащает. Вот знаете, когда проходит период от Роша Шана до Йом-Кипура, то можно там какой-то суровый приговор сделать за счет, делая чуву, можно сделать не таким суровым. Это вот и есть смысл вот этого вот лямтик, этого подслащения. То есть нельзя его уже совсем отменить, но можно его облегчить. Там какая-то человеку, не дай бог, про нас Леолейну, так кому-то, ну, какая-то болезнь там предстоит, так сделать ее не такой тяжелой, а легкой и так далее. Вот. То есть, что мы хотим сделать? Мы хотим вот этот свет, который к нам пришел, и от которого эти пиявки забрали, то есть Ецарара забрала часть света, а мы хотим его опять вернуть назад, то есть сделать его опять, ну, хорошим светом, полноценным. Вот это вот в данном случае это означает как подсластить, то есть сделать это опять, ну, более качественным светом. Так вот, нельзя здесь переборщить, понимаете? Нельзя пользоваться дваш, потому что дваш, он не просто сладкий, а он приторно сладкий. То есть, когда его добавляют, то это происходит как бы слишком много. А если слишком много света пустить, то все просто сгорит. Знаете, Риночка, привет. Нельзя дать много света. И вот это вот поэтому тоже запрещено. То есть, с одной стороны, это вроде бы хорошая вещь, но именно в варианте дваш она оказывается плохой. Вот. Значит, вот у Шломо есть такое высказывание, у Шломо Мелеха есть такое высказывание, что возьмешь мед, кушай в меру. Знаете, то есть здесь он тоже под медом, он понимает вот это вот, что ни в коем случае нельзя пересластить. То есть что это в жизни означает? Что лучше выдержать тяжелую ситуацию, чем... То есть вот есть какая-то емкость, да? Эта емкость нас ограничивает, она сжимает. Но если мы туда пустим слишком большой свет, так она просто лопнет и все разлетится. Так вот лучше вот эту тяжелую ситуацию выдержать, чем все просто разрушить. Это довольно вот сложное понятие, довольно сложный урок, который я рассказала сегодня. Но, но он дает совершенно как бы другую перспективу, другой взгляд. Если вы его еще раз прослушаете и с презентацией, которая у вас будет, я не хотела сейчас это мешать еще со словами, с презентацией, когда труднее, то вы увидите очень, так сказать, красивую картину. И, наконец, последнее. Почему весь год, вот я задала вопрос, почему весь год мы не, у нас нет повеления есть одну мацу, а вообще хлеб исключить? Потому что должна быть свобода выбора. То есть да, должен быть вот этот вот хлеб с этими заквасками, с этими яцерара, потому что иначе у нас не будет никакой работы весь год, никаких шинуим, и, так сказать, весь смысл пропадет. Но хлебу, если вот вы задумаетесь, хлебу уделяется очень много всяких заповедей. Вот мы делаем на тела, отъедаем почему-то перед хлебом. Мы читаем вот эту колоссальную Беркат Амазон. То есть это все делается, сделано для того, чтобы облегчить нам работу вот с этими вот ецерами, которые к хамецу прицеплены. Ну, к хамецу и там еще что есть. Вот. А кроме того, я еще одно объяснение помню, очень хорошее, оно мне даже чуть больше нравится, что гава, вот как я уже сказала, она может пониматься в плохом смысле, вот эти вот пузырьки, то есть это гордыня, да? Но с другой стороны, понятие гава, вот гордость, это движущая сила вообще всего прогресса. То есть если бы не было у человека этого чувства, так ему вообще все было бы до лампочки, достигать чего-то, не достигать, понимаете, становиться лучше, не становиться лучше, к чему-то стремиться. То есть это на самом деле все качества, которые дает Всевышний, они позитивны. Это мы их сами... Ну, сами, не сами, это яцер ара. Оно их, так сказать, делает негативными. Но и они даются для позитива, без них жить невозможно. Так вот, без гавы невозможно жить. Но что мы показываем в течение, так сказать, 7 дней Песаха? Мы показываем, что есть идеальное состояние, идеальный мир. И что мы можем как бы это выдержать. И мы можем это сделать. Ну, а дальше мы уже погружаемся в мир реальный. То есть вот этот Песах и Холямоэд, мы живем как будто бы тоже в идеальном мире, которого не существует. Вот. И я очень хотела поставить вам стихотворение Ирины, которое мы не слушали. У нас осталось вот такое. Оно очень перекликается. Я даже хотела его поставить в начале, но еще Ирины не было. Оно очень перекликается с темой вот этого света, который к нам приходит. Сейчас я сделаю. Вот послушайте, пожалуйста.
Мир меняется, изменяется. Он сияет весть светом радости. В самый темный миг раскрывается, наполняется без усталости. Мы почувствуем и увидим мы, что струится свет бесконечности. В самый темный миг раскрывается. Наслаждаемся светом вечности. Этот свет принять можешь только ты. Ты сосуд небес. Для тебя он здесь. В самый темный миг раскрывается. Повторяй себе. И во мне свет есть. Посылаешь ввысь то, что есть в тебе. И на твой посыл свет спускается. В самый темный миг раскрывается. И душа теплом наполняется. Каждый это мир. Вместе свет большой. Поделись теплом светлой радости. В самый темный миг улыбнись другим. Согревай наш мир. без усталости.
Вы видите, поэты, они пророки. Ирина вот сказала потрясающую тут вещь, да, что для каждого есть свой свет. Это просто потрясающе. Я вот сейчас только это услышала по-настоящему. Дорогие мои, я должна немедленно заканчивать. К нам приходит мастер, и тут уже, в общем, катастрофа начинается.
Огромное вам спасибо. И вам, Ирине.
Да,
Анечка, огромное спасибо. Я все время говорю, что мне в жизни повезло с вами.
Так он. Согласна, да, согласна с вами.
Сильно повезло.
Правда интересно. Это Рафа Керман. Это просто... Я только это как бы переработала. Все, я должна закрывать.
Спасибо, до свидания.
Я надеюсь, с вами встретиться в четверг. Всего хорошей вам недели.
Удовольствием, да. Шавуату всем, до свидания.
Спасибо большое. Спасибо.